Кир Булычев. Дети динозавров. Люк открылся, и из корабля вышли два человека. Совершенно незнакомые археологу Громозеке. Невысокого роста человек с бакенбардами поддерживал под локоть высокую красавицу с томными глазами. Черноволосый человек был облачен в темный костюм с высоким стоячим воротником. В свободной руке он держал странного вида высокую черную шляпу, которая раньше называлась цилиндром. Красавица же была одета в длинное до земли платье, и ее плечи были обнажены.
«Театр приехал!»
— пискнул какой-то лохматый практикант. Но Громозека, который отлично разбирался в людях, сразу сообразил, что эти гости не актеры.
«Добро пожаловать!» — произнес он, пуская две струи дыма из ноздрей и прикрыв передние глаза. «Должен признаться, что я ожидал прилета моей дорогой подруги. Но раз прилетели вы, я тоже рад».
«Большое спасибо, профессор Громозека», — сказала красивая дама. «Мы знали, что можем рассчитывать на ваше гостеприимство. Ах, что это?»
Дама увидела изумрудную ванну. Она была потрясена.
«Это изумрудная ванна», — сказал Громозека. «Ей, по крайней мере, 3000 лет. А она выглядит как новенькая».
«И в ней можно мыться?» — спросила дама.
«Мыться?»
Громозека растерялся. Ему и в голову не могло прийти, что кто-то захочет мыться в памятнике древнего искусства.
«Может быть, может быть. А кто вы будете?» «Простите, что мы не представились», — сказал невысокий черноволосый мужчина. «Моя фамилия Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин, знаменитый русский поэт. А это моя любимая жена Наталья Николаевна. Из-за нее меня убили на дуэли».
Услышав столь странную фразу, помощники Громозеки загомонили на разных языках. Они испугались, что к ним пожаловали привидения. Чей-то пронзительный голос завопил:
«Мы не потерпим мертвяков! К тому же лезли мертвяки, мы их всех выгнали!» «Мы не мертвяки!» — с достоинством ответила Наталья Николаевна.
«Значит, вы живые?»
— спросил растерянный Громозека.
«С одной стороны»,
— задумчиво произнес поэт Пушкин,
«меня убили больше 200 лет назад. С другой стороны, вы можете меня пощупать и убедиться, что я совершенно теплый и мягкий. То же относится к моей жене Наташе, только я обычно не позволяю другим мужчинам ее трогать».
Археологи ничего не понимали и стояли вокруг, разинув рты. Но и гости ничего не хотели объяснить. Громозека, который все еще старался изобразить из себя гостеприимного хозяина, спросил:
«Может быть, вы хотите позавтракать?»
«Как, Наташа?»
— спросил Пушкин.
«С удовольствием», — ответила его красавица-жена. «Но сначала я должна принять ванну. Спасибо господам археологам и гробокопателям, что они принесли ванну. Я попрошу сделать вокруг нее занавеску и согреть воду. Я буду сегодня принимать изумрудную ванну. Мне врачи рекомендовали изумруд от зубной боли».
Громозека растерянно задышал дымом и принялся чесать свои толстые бока когтями, которыми заканчивались его щупальца. Он не знал, как объяснить странным гостям, сразу ископаемым и живым, что археологические находки нельзя использовать по прямому назначению. А вдруг они сломаются? Нет, место им в музее.
«Что же вы молчите?» — удивилась жена Пушкина. «Неужели вам жалко? Неужели вы боитесь, что ванны разобьются?»
«Нельзя!» — закричал один из ассистентов Громозеки. «Ни в коем случае, это же мировая ценность!»
«Саша!» — сказала тогда Наталья Николаевна. «Нас здесь не уважают. Немедленно возвращаемся на корабль и отправляемся на другую планету».
«Если ты считаешь, что это правильно, — ответил Пушкин, — то я тебе подчиняюсь, но, честно говоря, хотел бы сначала пообедать».
«Но я же никогда не купалась в изумрудной ванне».
Наталья Николаевна даже топнула ножкой в бархатной туфельке. Так как ответа она не получила, то, не попрощавшись, направилась к кораблю Гайдо. Муж последовал за ней.
«Может быть, вам понравится наш суп из лангустов?»
— взмолился Громозека, спеша к Гайдо следом за семейством Пушкиных.
«Я не хотел бы, чтобы вы улетели без обеда».
Пушкины уже подошли к кораблю. Громозека почти догнал их, но тут все испортил Гайдо. И надо же было кораблю засмеяться. Никто не ожидал от него такого безобразия. Гайдо даже раскачивался от смеха. И звуки, которые вылетали из него, были похожи на кваканье гигантской лягушки.
«Это еще что такое?»
— воскликнул Громозека.
«Что такого смешного вы нашли здесь?»
«Ой, Пушкин!» — ответил Гайдо. «Я сам такой же Пушкин!»
В растерянности археологи крутили головами, стараясь понять, что же происходит. Как вдруг с совершенно чистого синего неба хлынул обильный ливень. Археологи кинулись под навес.
«Это он!»
— крикнул на бегу Громозека.
«Это он!»
— вторили археологи. Пушкин и Наталья Николаевна, которые побежали следом за Громозекой, промокли не меньше других от неожиданного ливня.
«Кто такой он?» — спросил Пушкин. «О ком вы говорили?»
«К сожалению, мои друзья имеют в виду именно меня», — ответил крошечного роста человек, такой худенький, словно родители его были муравьями. Большой, похожий на грушу нос, перетягивал человечка вперед, и он был вынужден опираться на трость.
«Все думают, что я виноват в стихийных бедствиях, но это не так».
И человечек стукнул тростью об пол. Дождь пошел с удвоенной силой.
«Разрешите вам представить», — сказал Громозека Пушкину, — «магистр и мальчик».
«Теодор и мальчик», — поправил Громозеку человечек, который доставал ему до колен. «Магистр физики, доктор катастрофических наук, величайший специалист по катастрофам в галактике».
Загремел гром, навес пошатнулся, но устоял. Человечек снял широкополую темную шляпу, и под ней обнаружилась рыжая шевелюра.
«Очень приятно»,
— ответил Пушкин и тоже снял черный цилиндр.
«Меня зовут Александром Сергеевичем, и я знаменитый русский поэт».
«Не знаю, не слышал, не интересуюсь поэзией, мыслю глобальными масштабами», — ответил и мальчик.
Несмотря на свой маленький рост, он был очень гордым человеком.
«А это Мэжна», — сказал Пушкин, не смущаясь ответа катастрофиста. «Наталья Николаевна».
«Женщинами тоже не интересуюсь», — сказал катастрофист. «Жду завтрака».
«А я жду, когда мне нальют шампанское в изумрудную ванну», — заявила жена Пушкина. «Я хочу купаться в шампанском».
Дождь еще барабанил по крыше навеса. Громозек задумчиво поскреб когтем один из своих подбородков.
«Странно», — сказал он. «Я человек начитанный, русскую литературу люблю и читал о семье Пушкина. Но не верю. Признайтесь, вы меня разыгрываете». «Нет», — воскликнул Пушкин.
Его жена выступила вперед, вынула из бисерного кошелька желтую пилюлю, проглотила ее и на глазах пораженных археологов превратилась в высокую худенькую девочку лет 12.
«Я так и думал», — сказал Громозека. «Я вижу перед собой Алису Селезнёву, и я прощаю ей все неуместные шутки».
Возгласы удивления послышались из толпы археологов, и они усилились, когда Пушкин тоже проглотил пилюлю и стал мальчиком, курносым и темноволосым, с такими озорными глазами, что было совершенно ясно. С ним надо держать себя на чеку. Катастрофист М-мальчик удивился настолько, что сел за стол и стал пить сгущённое молоко. А дождь сразу прекратился.
«Что с вами было?» — спросил Громозека. «Неужели вы настолько увлеклись изучением творчества Пушкина, что превратились в него?»
«В Пушкина превратиться еще куда ни шло», — отозвался Эмальчик. «Но при чем тут его жена?»
Пашка с аппетитом принялся завтракать, а Алиса рассказала археологам, как они с Пашкой Гераскиным прилетели на планету «Синий воздух», потому что им нужны были пилюли для превращения. Оказалось, что достать эти пилюли непросто. Жители планеты очень боятся, что они попадут в дурные руки, как уже случалось раньше. Поэтому они устроили Алисе и Пашке испытание, чтобы выяснить, правду ли они говорят о несчастных замерзающих чудовищах на планете Стеговия. А когда убедились, что гости сказали правду, то потребовали с них плату за пилюли. И догадайтесь, какую?
«Я уже отгадался», — заявил Громозека. «Они уговорили вас показать им всевозможных героев, писателей, ученых Земли для их музея. Вот вы и превратились в семью Пушкиных».
«Ты почти угадал, Громозека», — сказала Алиса. «Но на самом деле они послали нас в университет, на литературно-исторический факультет. И мы там читали им лекции 5 дней подряд. Когда мы читали стихи Лермонтова, то Пашка превращался в Лермонтова, а я в его бабушку. Когда мы рассказывали о дуэли Пушкина, то я становилась Натальей Николаевной, а Пашка — убийцей Пушкина Дантесом».
Алиса показала на обеденный стол, и, обернувшись, археологи увидели, что на месте Пашки там сидит и пьет кофе со сгущенным молоком статный усатый господин в белом мундире. Лицо у господина было надменное и злое.
«Познакомьтесь», —
произнесла Алиса. «Дантес». Господин поднялся, поклонился и вытащил из-за пояса пистолет с длинным стволом.
«Чья очередь?»
— спросил он, направляя пистолет на археологов. Те прыснули в разные стороны, а Громозека хотел отобрать пистолет у Дантеса, но его когти пронзили пустой воздух.
«Зря стараешься, Громозека», — сказала Алиса. «Пистолет тебе только кажется».
И тут Дантес снова превратился в Пашку Гераскина. Алиса сказала:
«И вот 5 дней мы читали тамошним студентам стихи и рассказывали о земных писателях. Хорошо еще, что я люблю поэзию и помню многие стихи наизусть».
«Я тоже помню», — воскликнул Пашка. «Ты помнишь, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французам отдана».
Все замолчали, ожидая услышать все стихотворение. Пашка замолчал, потом сказал:
«Лермонтов, Бородино, стихотворение. Ты помнишь, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». И так далее.
«Что так далее?»
— вежливо спросил Громозека.
«Далее идет описание древнего сражения. Это не так интересно».
Археологи засмеялись, поняв, что Пашка забыл продолжение. Когда их смех утих, Алиса продолжала свой рассказ.
«Мы прочли лекции в университете, нам выдали пилюли, и мы полетели на Стеговию. А по дороге Гайду сообщил, что в этом секторе галактики трудится наш друг Громозека, который сделал важное открытие. Вот мы и решили навестить вас».
«В образе Пушкина и его жены», — докончил Пашка. «Мы хотели вас повеселить».
«Все ясно», — сказал Громозека. «И я, честно говоря, испытываю большое облегчение».
«Почему?»
«Потому что никто не будет просить моего разрешения искупаться в памятнике старины изумрудной ванне».
«Разве нельзя?» — печально спросила Алиса. «А я так об этом мечтала. Вот прилечу к Громозейке и нырну в ванну».
«Алиса».
«Я шучу».
Все сели за стол, и за завтраком Алиса рассказала о несчастной судьбе планеты Стеговия. Археологи сочувствовали чудовищам, которым, видно, придется вымирать, и давали путешественникам различные, большей частью, бесполезные советы.
«Неплохо», — наконец сказал Громозека. «Если бы вам удалось вывести со Стеговии каких-нибудь живых существ и переселить их на другую планету».
«На эту, на нашу!» —
воскликнул лохматый практикант. «Здесь все равно никто не живет».
«К сожалению, на планете никто не живет, потому что здесь нет воды и растительности. Когда-то местные жители настолько загадили эту планету, что сами вымерли, а планета до сих пор прийти в себя не может».
«Сюда динозавров везти нельзя», — согласилась Алиса.
«Но если понадобится помощь»,
— закончил Громозека,
— «сразу выходите с нами на связь».
«Спасибо»,
— сказала Алиса. После завтрака археологи снова собирались на раскопки, а Пашка с Алисой решили улететь. И в этот момент произошло событие, которое изменило судьбу спасательной экспедиции. Да, можно сказать, и судьбу всей планеты Стеговия, потому что махонький человечек Эмальчик, по профессии катастрофист, вдруг заявил:
«Я лечу с вами».
«Почему?»
— спросила Алиса. Но никто не услышал ее вопроса, потому что среди археологов поднялось такое веселье, такая радость, что навес зашатался и рухнул. Все, кто сидел под ним, еле успели выскочить наружу. А когда пыль улеглась, Громозека, прочихавшись, заявил:
«Надеюсь, это последняя наша катастрофа».
«Ура!» —
закричали археологи. А маленький рыжий Эмальчик, заплетая от волнения тонкие пальчики, признался Алисе:
«Я ничего не могу поделать. Я такой талантливый катастрофист».
Алиса не выдержала.
«Кто-нибудь объяснит мне, что все это значит и чем опасен этот человек?»
Громозека отечески положил на затылок катастрофиста тяжелый коготь и сказал:
«Наш друг и мальчик в самом деле талантливый катастрофист. Он занимается стихийными бедствиями. Всеми и всяческими. Он эти катастрофы изучает, он их чувствует, он их, к сожалению, притягивает к себе, как громотвод притягивает молнии. И вы сегодня были тому свидетелями. Стоило ему выйти из палатки, как хлынул ливень. Стоило ему сказать, что он летит с вами, рухнул наш любимый навес, который не могли пошатнуть бури землетрясения».
«А как вы это делаете?» — спросила Алиса.
«Я сам не знаю», — ответил и мальчик. «Катастрофы ко мне притягиваются, потом я их изучаю и ликвидирую. Я очень ценный специалист».
«Вам лучше оставаться на необитаемых планетах», — заметил Громозека.
«Зачем же тогда вам с нами лететь?»
— спросил Пашка, которому соседство катастрофиста совсем не понравилось.
«Ну, там, на Стегове, разразилась настоящая катастрофа», — ответил Эмальчик. «Страшная, ужасная, неповторимая, мне по плечу. Я должен ее увидеть».
«А вы не сделаете хуже?» — спросила Алиса.
«А там, насколько я понял, хуже некуда», — ответил Эмальчик. «И, пожалуйста, не бойтесь меня. В обычной жизни я не так уж опасен. Я даже бываю полезен. Я прилетел сюда и сразу совершил такой обвал вон на той горе, что из-под него показался целый город. Разве не так?»
«Так!»
— хором согласились археологи. И Алиса заподозрила, что они не совсем искренне. Уж очень спешили похвалить катастрофиста.
«Только обещайте не устраивать нам никаких катастроф», — попросила Алиса.
«Не бойся», —
отозвался Гайдо, который стоял в отдалении, но, разумеется, все слышал, потому что у него был такой слух, что он слышал, как договариваются комары в соседнем лесу.
«Если его катастрофы принесут вред моей Алисочке, то я хоть другой галактики отыщу, со дна океана подниму и лично на него упаду. Такой катастрофы никто еще не видел».
«Вы этого не сделаете», —
громко ответил и мальчик, который, правда, немного струхнул.
«Роботы не имеют права причинять людям зло. Даже если я нечаянно устрою катастрофу, меня может судить только человеческий суд».
«Не беспокойтесь», — откликнулся Гайдо. «Я все могу. У меня на борту дети. А ради спасения и защиты детей корабль имеет право на любые действия. Смотрите справочник спасательной службы. Статья 567, параграф 3».
Катастрофист замолчал. Он неуверенно топтался на месте.
«Так вы летите с нами?» — спросила Алиса.
Она думала, что после таких угроз и мальчик откажется. Но ученый вздохнул и ответил.
«Придется мною пожертвовать. Но планета Стеговия настолько интересный объект с точки зрения катастрофизма, что я не могу отказаться от полета».
«Ну тогда держись», —
пригрозил кораблик. Попрощавшись с археологами, которые не скрывали радости, что отделались от маленького катастрофиста, Алиса, Пашка и новый член экспедиции поднялись на борт Гайдо. Громозека подошел к люку.
«Может быть, все же оставим его здесь?» —
спросил он.
«Ничего, справимся», — ответила Алиса.
«Я ведь могу принести пользу», —
плачущим голосом откликнулся из корабля катастрофист. И тут же внутри Гайдо раздался глухой взрыв, и белое облако вырвалось из люка.
«Огнетушители сюда!» — приказал Громозека.
«Не надо!» — откликнулась Алиса. «Ничего страшного».
«Это я немного виноват», —
сказал изнутри Эмальчик.
«Я нечаянно сел на пластиковый мешок с мукой, и он лопнул. Но ведь это не катастрофа».
«Для кого как?» — ответил Гайдо. «Для меня катастрофа. Мне придется всего себя изнутри пылесосить. К тому же это предпоследний мешок муки, который я достал из трюма, чтобы спечь детям оладушки».
«Начинается», — вздохнул Громозека. Люк закрылся, и Гайдо, набирая скорость, помчался к облакам. Громозека долго смотрел ему вслед, и все его 8 глаз были печальны. 4 из них блестели слезы. Он был глубоко встревожен за судьбу экспедиции по спасению животных на планете Стеговия.